Парит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В этом выпуске нашей программы наш гость, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Здравствуйте, Лилия Васильевна.
Здравствуйте.
Я сразу напомню нашим уважаемым радиослушателям, что ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» – это не что-то там связанное с пением, или это связано с выборами. Это связано с тем, что общественные организации объединились для того, чтобы защищать право российских граждан на свободное и справедливое волеизъявление. А задавать вопросы Лилии Васильевне будут Мари Жиго из газеты «Ле Монд» и Виктор Хамраев из газеты «Коммерсант». Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что передача эта будет полна всяческих важных советов, как вот людям вести себя на выборах. До того, как мои коллеги начнут задавать вопросы Лилии Шибановой, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Лилия Васильевна Шибанова родилась в Воронеже, закончила Грозненский нефтяной институт по специальности инженер-гидрогеолог, позже Киевскую сельскохозяйственную академию по специальности экономист. С 1976 по 2001 годы преподаватель Астраханского технического колледжа. С 1995 по 2002 руководитель совместных проектов с фондом Фридриха Наумана по организации либеральных клубов, общественных дискуссий, экспертных столов в Астрахани. С весны 2001 координатор Астраханского регионального некоммерческого партнерства Ассоциации «Голос». С октября 2001 года исполнительный директор Ассоциации «Голос».
Ну, так коротко, и на самом деле я еще до того, как мои коллеги будут что-то спрашивать, хотел вас спросить. Совершенно четкая профессиональная карьера, очень долгая преподавательская жизнь. И вдруг вот такое, буквально нырок такой в общественную деятельность. Что случилось в середине 90-х или в начале 90-х? Почему вы начали это делать?
Картинки на телевидении, когда расстреливали Белый дом, у меня появилось желание вступить в партию «Яблоко». И вот, собственно говоря, со вступления в партию «Яблоко» началась вот эта моя общественная деятельность, потому что направление, которым я занималась, это работа с общественными организациями. И, соответственно, там же была и школа для наблюдателей, там же были и подготовка членов избирательных комиссий к выборам. И в то же время очень большой блок именно работы депутатов и общественных организаций по ряду вопросов, в общем-то, чисто социальным.
То есть главным мотивом было то, что вы увидели, как танки стреляют по Белому дому?
Да. Я решила, что без меня, наверное, тоже что-то не обойдется в этой жизни.
Мария Жиго, пожалуйста.
Актуальный вопрос. Можете рассказать, что случилось в Петербурге? Почему Валентина Матвиенко была избрана с таким рекордом, почти северокавказским рекордом 90 с чем-то? Действительно, это ее популярность или были другие факторы?
Ой, о Питере, наверное, это целая большая длинная история. Эта длинная история рассказана на сайте «Голоса» в виде большого расследования многостраничного по выборам Матвиенко. И с нашей точки зрения это очень важный и очень опасный сигнал перед федеральной кампанией. То есть вот эти выборы показали, что можно делать на выборах абсолютно все в полном комплекте. И вот такая ситуация, она в преддверии федеральной кампании действительно очень серьезная. Сигнал. Да, 95% это действительно просто кавказский результат. И, безусловно, этот результат был достигнут всеми теми технологическими способами, которые достигаются такие результаты, когда не допускаются на выборы с помощью манипулятивных технологий. Реальные кандидаты, которые могли бы противостоять данному кандидату. И, соответственно, все, что касалось еще дополнительного голосования, тоже очень хорошо показано у нас на видеопресс-конференции, которая стоит на сайте. И там корреспонденты от газеты «Новой газеты», там были корреспонденты от «Лиги избирательниц», от «Справедливой России» корреспондент, которых просто не допустили, в основном не допустили на подсчет голосов. Так что результат вот то, что мы видим.
А вы можете перечислить основные способы, что называется, то, что было использовано, вот то, о чем вы сказали, первый фактор, что были недопущены сильные конкуренты, это понятно. Но вот то, что касается технологий, самого дня голосования, подсчета голосов после, что вот там было провернуто такого, что нельзя было, скажем так, ограничить со стороны общественности?
Ну, прежде всего, добиться прихода на участки социально зависимых людей. Да? То есть мы приводим тех, кого надо на участок. То есть были организованы лотереи, были организованы праздники, были организованы даже выдача билетов. Это были не билеты, правда, это были такие купоны, которые можно обменять на билет на концерт, если ты выходишь из избирательного участка, причем этим занималась, насколько мы знаем, активисты гражданского контроля, так называемая организация, которая позиционирует себя как организация, которая будет вести наблюдение на выборах. Вот эти технологии, они используются давно, и они, в общем-то, достаточно хорошо работают для того, чтобы привести социально зависимую группу людей. Кроме того, благодаря именно вот тем технологиям, которые использовались до дня голосования, на участке не было наблюдателей и не могло быть наблюдателей от других политических партий, кроме «Единой России». Соответственно, нет наблюдения на выборах.
Почему?
Потому что по закону здесь могут быть либо кандидаты, которые выставили свои кандидатуры на данные выборы, либо политическая партия, если она выставила своих кандидатов. У общественности нет права наблюдения на выборах, это уже с 2004 года поправка в закон внесена, и сегодня, в общем-то, общественность на участки попасть может только в роли представителя СМИ. И вот те активисты, которые пошли как корреспонденты газет «Новая газета», «Лига избирательниц», «Справедливая Россия», на Петровском округе были удалены с участков все, без исключения, просто все со всех участков были удалены. На Красной Речке там часть их осталась на подсчете голосов. Но если мы не доверяем результатам голосования, а это действительно так, потому что ситуация была архисложная, и в этой ситуации удаление людей, которые пытаются проследить и проконтролировать просто элементарную процедуру, это говорит о том, что в данной ситуации не все так было чисто.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Ну, там, по-моему, была новейшая технология применена, когда о назначении выборов никто не знает.
Да, вот этой технологии они добились фактически недопуска всех остальных кандидатов. Это была основная проблема.
Напомню, это программа «Лицом к лицу», в которой Лилия Шиванова, исполнительный директор Ассоциации «Голос», отвечает на вопросы Марии Жибо, газета «Монт» и Виктора Хамраева, газета «Коммерсант». Вы сказали одну очень важную вещь, что это сигнал перед федеральными выборами. Кстати, да, у вас сейчас начинается такой очень мощный и последний по совпадающим циклам период, когда выборы президента и выборы парламента проходят буквально подряд, наоборот, парламента и президента. И вот что за сигнал, как вы прочли этот сигнал в преддверии вот этих двух выборов?
Ну, прежде всего, это сигнал для всех председателей комиссии, причем всех уровней, да, можно делать любые, можно провести любые технологии. Вас прикроют. Прикроет вышестоящая комиссия, то, что было в данном случае на данном округе, когда в день голосования не пускали сдавать жалобы, подавать жалобы в вышестоящую комиссию, в территориальную комиссию. Они были просто закрыты для принятия жалоб. Не работала городская комиссия в этот день, когда она просто не имеет права в этот день не работать, она должна сопровождать эти выборы. То есть, по сути дела, вот эта технология, и, естественно, Центральная избирательная комиссия, которая, естественно, подтвердила, что никаких нарушений не было, все замечательно. Вот вся вертикаль как бы избирательной комиссии, она показала, что любые технологии, которые будут применены, они будут защищены. Это первый сигнал. Второй сигнал, который мы видим сейчас, это вот это появление Народного фронта с его агрессивным названием «Фронт». Да, «Фронт против кого?». И когда ведущая политическая партия подает такой агрессивный сигнал в начале избирательной кампании, что мы выстраиваем фронт, это показатель того, что будут применяться самые агрессивные технологии.
Виктор, пожалуйста.
После выборов 95-96 годов, значит, тогда еще не было такой основательной электоральной статистики, но говорили, что ну, физически можно подтасовать ну, 3-5% голосов. К концу 99-2000 год уже были некоторые судебные процессы, там действительно показывали 4-5, иногда 7%. 2004 год на отдельных избирательных участках, это в суде было доказано, было уже 12%. Какие возможности теперь по фальсификации, на ваш взгляд, возможны?
Ну, чтобы добиться результата в 95%, безусловно, 95%.
Ясно. Но... То есть там был ноль?
Нет, ну, здесь мне очень трудно сейчас. В данной конкретной ситуации я просто не знаю. Я просто не знаю результат. И я думаю, что его никто никогда больше не узнает.
Ну вот, все-таки вы человек опытный, и хотя бы примерно можете вы рассуждать о количестве голосов, прибавленных фальсификациями или технологиями?
Нет, нет. Вот уверяю вас, что посчитать вот это количество даже ориентировочно невозможно. Шпилькин попытался определить это в виде графиков по тем массовым показателям, которые дает федеральная компания. Математически каким-то образом это еще можно это обсуждать и говорить, да? Но это опять-таки все-таки некая теория, которая, за которую за или против те или иные эксперты. Вот так, чтобы абсолютно четко сказать, сколько добавлено, сколько мог получить данный кандидат, если бы, потому что это «если бы» формируется из стольких факторов, из стольких составляющих, которые уже просчитать нельзя. Мы понимаем, что если на округе нет альтернативного кандидата, просто единственный кандидат, которого знают граждане в лицо, и, кроме того, когда есть еще и прямые фальсификации, когда невозможны эти прямые фальсификации, ну, здесь просто невозможно считать результат.
Мария, пожалуйста.
Тогда, если невозможно определить пропорцию, тогда на каком стадии эти фальсификации, они самые массовые, например? Это когда они переписывают протокол или когда?
Нет, я бы сказала, что все-таки переписывание протокола – это момент, который так или иначе ловится. Почему? Потому что, особенно федеральной компании, я думаю, что будут наблюдатели, будут члены участковых комиссий, которые возьмут протокол с избирательного участка, и это сопоставимые данные. И когда мы пытались сравнивать вот свои, мы ведем параллельный подсчет голосов на многих региональных компаниях, выборочные, конечно, в этой ситуации мы видим небольшой процент вот тех данных, которые появляются в результате переписывания протоколов. Такое бывает, но это не массово. Все-таки все делается на участке, если говорить о фальсификациях. И способов здесь действительно очень много. Это и многократное голосование по открепительным удостоверениям, это и прямые вбросы. Вбросы – это очень легкий, простой способ. Вот питерская как бы компания муниципальная, она очень часто это показывает. Заходит три человека, организует возле урны какую-то такую небольшую ну, потасовку, и одномоментно 50 бюллетеней оказывается в ящике для голосования. Поэтому здесь вот такие технологии, они довольно просты, Но они просты только в том случае, если, если есть некий сговор между членами избирательной комиссии, потому что надо вынести эти бюллетени с печатями, с подписями членов комиссии, занести их потом на участок и так далее. Заполнить список за непришедших голосовать в списках для избирателей. То есть эта вся технология возможна только при участии членов избирательной комиссии, именно участковой.
Виктор, пожалуйста.
Хотелось бы определиться с главным игроком в этом деле, с избирателем. Ну, если избиратель позволяет так собой манипулировать, ну, может, так ему и надо?
Ну, вы знаете, граждане должны быть достаточно хорошо структурированы для того, чтобы вести собственную защиту. Избиратель, он слишком массов для того, чтобы защищать себя самому. Для этого должны быть политические партии, которые защищают права избирателя. Для этого должны быть активисты общественные, которые организованно защищают избирательные права. Просто выйти на улицу всем вместе, это, знаете, это такой должен быть посыл. Я даже не знаю, чем он должен быть вызван. Кроме того, ведь проблема российских выборов, я это многократно говорю, это не только процедура на выборах. Это, прежде всего, проблема с нашей представительностью. Властью. Мы вели мониторинг депутатов в течение 5 лет, и мы знаем, что такое отношение граждан к своему депутату. Они не понимают, что для них делает депутат. Тем более они сейчас это не будут понимать, когда депутаты идут по избирательным спискам, когда они вообще не знают, кто депутат фактически на их округе.
Ну вот вы сказали одну важную вещь, то есть много, но вот одна, на которую я сейчас обратил внимание, как, что называется, спусковой крючок для развития темы. Вот вы говорите, что они все-таки должны выйти с бумагами, с печатями и должны продемонстрировать хотя бы видимость соблюдения законов и правил в течение выполнения той процедуры, которую они вот делают. Это означает что? Что они боятся судов? Но, в общем, к судам тоже есть масса вопросов у общественных организаций, у просто российских граждан. Или все-таки в этой системе не все так, скажем так, подчинены и готовы следовать одной линии поведения? Вот что им, собственно, не вообще перестать обращать внимание на правила?
Ну, во-первых, территориальные комиссии все-таки сформированы из более-менее реальной части представителей политических партий. То есть, если 50% по закону должно быть членов разных партий, то территориальные комиссии более-менее так и формируются. На участковой комиссии не хватает людей просто у политических партий, чтобы поставить реальных юристов и реальных как бы людей, которые могут защищать интересы внутри. Это первая проблема. Вторая, то, что ведь, понимаете, спустить на самый низ указание директору школы, который будет там возглавлять данную избирательную комиссию, гораздо проще, да, чем, допустим, допустить какие-то крупные фальсификации, досудовые и так далее. Поэтому спускаются все указания именно на низ. И требуется, конечно, вот давление, при том давлении административном, которое есть, оно, конечно, действенно достаточно. Руководители, которые руководят избирательными комиссиями.
Но вообще судов боятся, потому что я помню замечательное описание одного из избирательных участков на одних из федеральных выборов, которое было сделано Дмитрием Белоночкиным из информационно-исследовательского центра «Панорама», где все-таки местным, где членам избирательных комиссий напоминали, что вообще за какие-то вещи можно и расплатиться свободой. Вот есть вот этот фактор, хотя бы чуть-чуть он остался, когда представители общественности или журналисты могут вступить в прямую беседу с членами избирательных комиссий, напоминая им, что надо соблюдать закон, и говоря, что фиксируются их действия по несоблюдению закона.
Ну, насколько боятся, я понимаю, все-таки ваш вопрос, насколько боятся члены участковых комиссий разбирательства в судах. Не очень боятся, это действительно так. Почему? Потому что пока идет разбирательство суда, трансформируется избирательная комиссия, полномочия заканчиваются. Это коллегиальный орган. Предъявить кому-то конкретные претензии достаточно сложно, в основном это к председателю бывают претензии. И доказать прямые фальсификации архисложно. архисложно. То есть для доказательства в суде недостаточно показать переписанный протокол, потому что на том, который предоставляется в суд, будут все подписи всех членов комиссии. Это действительно подлинные подписи. Вот, и в этой случае, как бы, вы понимаете, насколько сложно доказывать одному наблюдателю против всей комиссии. Кроме того, там много технологий, которые позволяют, допустим, в этом протоколе сделать небольшие опечатки и описки, принципиально заранее продуманные, которые этот протокол покажет как действительно некорректный, и потом он не идет по каким-то строкам, там, по данным основного протокола и так далее. Там достаточно много технологий, которые позволяют в судах потом это все отыграть. Кроме того, судебная практика, к сожалению, даже в очень ярких случаях, когда действительно есть очень серьезная доказательная база, не приводит к достаточно жестким результатам. Вот татарстанское дело, которое второй год уже длится, где кандидат доказал, причем доказал через следственные органы, 120 человек пришли к следователю и подтвердили, что они не приходили на участок голосовать, а их росписи, за них, вернее, росписи стоят в листах избирателей. Тем не менее, до сих пор это дело тянется, а оно, судебного решения по нему нет. Вот. И вот таких дел очень много. То есть мы видим, что ситуация и с судами достаточно сложная. Но, опять-таки, возвращаясь к вопросам проблем выборов, здесь очень совокупная проблема. Это действительно проблема как бы системная, поэтому здесь нельзя говорить, что одна технология, уничтожив одну технологию, мы можем, в общем-то, что-то резко поменять.
Мария, если можно, короткий вопрос, короткий ответ.
А эти окрепительные талоны, они будут еще на эти выборы?
В большом количестве.
Мы говорим сейчас о выборах в Санкт-Петербурге или вот тут...
Федеральная компания.
То есть открепительные талоны как инструмент будут
использоваться широко.
Понятно. Ну и тогда еще коротко и получается... по вашему описанию, что на самом деле вот это вот неприятие вообще выборов как процедуры, оно, ну, в каком-то смысле оправдано, и я очень хочу, чтобы мы во второй части поговорили о том, почему, видимо, все-таки остаются еще специалисты, как и вы, которые говорят, что выборы-то все-таки нужны, но вот в чем тут дело, если можно в двух словах, почему вы считаете, что выборы нужны, несмотря на все то, что вы сейчас описали?
Несмотря на все, что я описала, массовый приход людей голосовать, именно массовый приход людей голосовать, снижает возможности самых разных технологий. Нельзя расписаться за человека, который реально пришел, и значит, за него нельзя бросить. И вот эти технологии, они сразу уничтожаются при очень высокой явке. Кроме того, мы ожидаем новой Государственной Думы, нового состава, и это единственный способ изменить закон, а его сегодня менять надо.
Вот вторая часть, я надеюсь, будет посвящена целиком практически тому, как действовать тем, кто хочет прийти на выборы и все еще верит в этот институт. Весь этот рассказ будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Школа 21 века. Как воплотить утопию в реальность? Армянский опыт создания школы будущего. Можно ли в условиях глобализации сохранить национальные приоритеты? Образовательный проект АЙП обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 7 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В центре Москвы прошла торжественная церемония, посвященная началу празднования Дня города. Впервые она состоялась на Красной площади, а не на Тверской, как было раньше. По случаю Дня города в российской столице проходит более 600 мероприятий. Экологи проводят сегодня акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста «Солидарности» Виктора Чирикова. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров на пресс-конференции в Москве предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб, а трое госпитализированы с ранениями. Власти США выпустили общенациональное предупреждение об угрозе терактов. ФБР и Министерство внутренней безопасности заявили, что угроза исходит прежде всего от Аль-Каиды. В Ливии командующий повстанческой армией Мухаммад Аль-Фаси заявил, что переговоры о сдаче города Бани-Валид, одного из последних опорных пунктов Каддафи, не дали результатов, и сегодня повстанцы начнут штурм города. В Японии жертвами тайфуна стали по меньшей мере 6 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. В Таджикистане суд вынес приговор 7 участникам вооруженного мятежа 1998 года. С учетом амнистии они получили по 14 лет лишения свободы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибывает сегодня вечером с официальным визитом в Душанбе. В Германии сегодня проходят выборы в земле Мекленбург-Западное Померание на северо-востоке страны. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан сегодня прибыл в Париж. Впервые после ареста в Нью-Йорке в мае по обвинению в попытке изнасилования горничной отеля.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант». Ведет программу Данила Гальперович. Я закончил первую часть этой программы, собственно, рассуждениями о том, что кто-то сейчас уже из-за того, что он знает о выборах, и, возможно, из-за того, что сейчас рассказала Лилия Васильевна в первой части о том, как проходили выборы в Санкт-Петербурге, какой-то такой сложный и многозначительный сигнал для предстоящей федеральной кампании. Возможно, эти люди, услышав все это, не захотят пойти на выборы, но те, кто все же захочет, и те, кто считает, что этот институт в России еще может как-то повлиять на общественную жизнь, они вот сейчас, мне кажется, должны услышать какие-то, о каких-то способах, как сделать выборы выборами. Ну вот, и поэтому я хотел вас об этом спросить. Впереди федеральная кампания, и очевидно, что все те способы, о которых вы сказали, будут как-то применяться, за исключением, пожалуй, того, что никто не знает, что выборы проходят, как это было в Петербурге. Вот если говорить о реальном состоянии дел, когда люди очень мало по-настоящему хотят прийти на избирательные участки, вот это показывает очень много социологических опросов, что можно сделать тем, кто хочет туда прийти, для того, чтобы выборы были чище, чем они могут быть без их участия?
Защищать выборы можно только наблюдением. Других вариантов я не вижу. Я действительно не вижу других вариантов. Формирование избирательных комиссий, вот те люди, которые фактически организуют выборы, и от них в значительной степени зависит результат. Вот это формирование комиссии всегда очень сложное для всех политических партий, то есть нет активных людей, которые готовы идти туда работать. И чем больше порядочных, приличных, честных людей готовы туда прийти, тем меньше возможностей к любым фальсификациям в день голосования. Но я подчеркиваю, это в день голосования. Кроме того, ведь очень много манипуляций используется до дня голосования. Это давление на избирателя, это давление, принуждение его голосовать по открепительному удостоверению. И вот опять-таки хочется обратиться...
Именно принуждение
руководителями предприятий, которые буквально заставляют своих сотрудников взять открепительное удостоверение, проголосовать не по месту жительства, а проголосовать на том участке, где находится данное предприятие. Вот обращаясь опять-таки к нашим гражданам, надо помнить, что вот есть некий гражданский долг и гражданское мужество. Ну уж надо набраться мужества, отказать своему начальнику вот в таких незаконных, абсолютно незаконных просьбах. Кроме того, мне бы, конечно, очень хотелось убедить наших граждан, что федеральная компания для нас всех очень важна, особенно Государственная Дума. Она принимает основные законы. И вот если говорить о выборах, сегодня проблема с российским законодательством стоит настолько остро. По этому законодательству сегодня действительно нормальные выборы провести практически невозможно. И мы очень бы хотели, чтобы активность граждан позволила структурно изменить этот парламент и, соответственно, изменить ситуацию с законом.
Виктор, пожалуйста.
Ну, тут уже появилась организация «Нах-нах, проголосуй против всех», и они уже дают четкие рекомендации идти на выборы, портить бюллетени, уносить с собой домой, ну, или голосовать за любую партию, только не за «Единую Россию». Какой вариант из этих гарантирует от фальсификации?
Ну, во-первых, любой вариант...
Я последний раз уносил домой.
Любой вариант, когда человек приходит на участок, отмечается и расписывается за бюллетень, самого забирает, гарантирует, что за него не бросят и за него не распишутся. Это вот защита от этой технологии. Кроме того, ну, это проявление некого гражданской позиции. Я считаю, что... Хотя вот я в первой части говорила о том, что, конечно, бы очень хотелось, чтобы изменился состав парламента для принятия нового закона о выборах, но у каждого гражданина право, и он это правом пользуется так, как считает нужным. Наш закон не запрещает перечеркнуть бюллетень и даже его съесть на участке. Так что я считаю, что гражданин может поступить так, как считает нужным.
Мария, пожалуйста.
А это как вы относитесь к этой предложению вернуть этот гриф против всех?
Да, мы в избирательное законодательство, которое сделали с экспертами, и я подчеркиваю, что у нас участвовало больше 100 независимых экспертов в создании избирательного кодекса, мы вернули строку против всех. Это очень важный инструмент для того, чтобы учитывать общественное мнение, насколько их устраивает вот данный расклад политических сил.
Ну, вот давайте теперь я чуть шире хочу, чтобы вы ответили на вопрос, который Виктор задал. Очень многие сейчас говорят о том, что нужно делать действительно на участке, чтобы... Ну, вот все эти способы, которые перечислил как раз Виктор. Если все-таки не применять ни один из них, а голосовать, насколько возможно, что, скажем так, потом уже при подсчете голосов как-то так... это повлияет на результат, скажем, «Единой России» и так далее?
Нет, безусловно. Я думаю, я очень надеюсь, что все-таки участники избирательного процесса, политические партии, будут иметь реальных наблюдателей на участке, на большинстве, во всяком случае, подавляющем большинстве участков. И в этом случае подсчет даст определенные результаты. Безусловно, будут какие-то участки удаленные и не закрытые наблюдением, это тоже будет, но, во всяком случае, хотя бы их можно потом сопоставлять данные этих участков и участков, где было наблюдение. Это, во-первых. Во-вторых, если вы имеете в виду, что проголосовать за какую-либо из партий, конечно, какой-то результат обязательно будет, хотя и манипулятивные вещи возможны. Что касается вынести бюллетень, вот здесь действительно в протоколе есть строка «утерянные бюллетени». Этот бюллетень, по идее, должен быть посчитан в этой строке, но наши избирательные комиссии как-то очень пугаются этой строки. Они всегда стараются куда-нибудь этот бюллетень засунуть в другую строку. Так что как бы он ни попал потом в соответствие...
А вынесенный бюллетень считается утерянным?
Утерянным, да. Это утерянный. Кроме того, недействительные бюллетени, а те, которые перечеркнуты, или все галочки, или там несколько галочек и так далее, там тот, по которому невозможно определить реальный результат голосования. А вот эти бюллетени, они обычно... просчитывается отдельно, есть специальная как бы строка, куда они заносятся, и вот, собственно говоря, те, кто призывает таким образом проголосовать, я так понимаю, им очень важно посчитать вот своих сторонников, вот эта возможность посчитать своих сторонников. Но для этого надо, опять-таки, создать хорошее наблюдение на участке, чтобы можно было реально посчитать вот этот процент.
Виктор, пожалуйста.
Кроме того, что каждая партия может выдвинуть своего наблюдателя, то у них еще право выдвинуть члены избирательной комиссии совещательным голосом. Сколько времени нужно, чтобы подготовить нормального наблюдателя? Сколько времени нужно, чтобы подготовить нормального члена комиссии с правом совещательного голоса? Я почему говорю? Потому что, допустим, коммунисты собираются 500 тысяч выставить, а у нас 94 тысячи или 96 тысяч избирательных участков, да, чтобы все это покрыть. Реально ли нашим партиям закрыть все?
Ну, к сожалению...
И если на это время?
Да, к сожалению, то, что показывает результативность, вот даже по Москве, я уж не говорю о отдаленных территориях, даже по Москве мы просчитывали, что каждый почти четвертый участок имеет максимум одного наблюдателя. Поэтому все эти лозунги говорят, что мы закроем все грудью.
А сколько надо минимум, чтобы вот...
Чтобы не допустить фальсификаций, мы считаем, что не меньше 5 человек, то есть 2 члена комиссии должно быть обязательно заинтересованы в том, чтобы не допустить фальсификации. Как минимум 3 наблюдателя, надо же идти с урнами, с наносными, надо быть на участке, надо считать каждого входящего, чтобы сравнить результаты бюллетеней, количество бюллетеней в урне и реально зашедших на участок, чтобы понять, был брос или нет. То есть вот очень много технологий, которые надо сделать, и эти силы должны быть достаточно большие. Я думаю, что у партии действительно на сегодняшний день таких ресурсов нет закрыть абсолютно вот 96 участков вот так, чтобы не допустить фальсификации. Но договорившись, они, конечно, могли бы перераспределить ресурсы. Что мы видим? Мы видим в крупных миллионниках по 5, по 6 наблюдателей от политических партий, и буквально за границей этого миллионника в ближайшем районном центре незакрытые участки. То есть нет договоренности, нет нормальной программы по закрытию, по обучению. Здесь все не так плохо на самом деле. Все, что он должен знать наблюдатель, он должен знать 2 страницы закона, процедуры голосования. У нас разработан очень хороший блокнот, там знать-то ничего не надо, надо отмечать галочками и читать, что должно быть. Вот и читать, что должно быть, и смотришь, делается или не делается. Подготовить такого наблюдателя можно за хороших 2 семинара 4-часовых. Это 8 часов. Ну, такой активной работы. Но мы, конечно, своих готовим значительно больше. Надо понимать, что мы готовим даже в большей степени, ну, как сказать, психологически. Мы готовим человека месяц для того, чтобы он понимал, что он совершает гражданский подвиг, что он должен выдержать все то давление, которое может быть оказано, и оно, как правило, бывает оказано. И кроме закона он должен понимать, ради чего он туда идет. Ну, если партийные люди приглашают своих партийных людей, думаю, им вот эта подготовка уже просто не нужна.
А шли ли вы каким-нибудь самым простым путем, в смысле привлечения, точнее, скажем так, передачи гражданам знаний через интернет и с помощью каких-то таких простых, может быть, видеороликов, где рассказывалось бы, что конкретно нужно людям сделать?
Впервые
потому что очень
делаем.
Часто сейчас на слух и на взгляд людьми воспринимается такая информация лучше, чем в тексте.
Да, мы впервые решили сделать это в интернете. Ну, такой активности в прошлой избирательной кампании федеральной в интернете не было. Сейчас все-таки значительно вырос пул людей, которые могут этим воспользоваться. Сейчас мы готовим действительно такие пособия по долгосрочному наблюдению для того, чтобы люди реагировали на те баннеры, которые висят, на те фотографии, чтобы они оценивали ту ситуацию, которая уже идет вокруг них во время избирательного процесса. И мы готовим вот такой же интерактивный обучающий модуль для краткосрочных наблюдателей, где можно в режиме, в общем-то, 45 минут познакомиться с основными видами нарушений, понять, что должно реально происходить. И там даже есть небольшое тестирование, чтобы протестировать себя, насколько ты готов.
То есть модуль – это какой-то такой фильм плюс некий интерактив?
Да, да.
Мари, пожалуйста.
Вы наблюдаете на эти процессы. Можете ли сказать, что в последнее время избиратели, они более инертны и равнодушны к этому процессу? Или наоборот, люди, вы думаете, все-таки верят еще в...
Ну, к сожалению, конечно, к нашему глубокому сожалению, разочарование в выборах, оно значительное, и оно, конечно, усиливается, безусловно. И оно очень градируется по категориям граждан, именно возрастным. Мы видим, что стареет наш избиратель на избирательных участках, и это, конечно, очень неблагоприятный факт для результатов.
Какие поколения, например, маленькие?
Ну, в основном у нас больше голосует пожилое поколение, потому что, я еще раз говорю, здесь много социально зависимых людей, и, кроме того, оно очень дисциплинировано за время советской власти.
А как вам кажется, вот в чем тут дело? Ведь есть же совершенно очевидное ощущение, что ну, ругань на власть идет буквально в любом закрытом помещении. Это может быть кухня, это может быть автомобиль, где сидят двое или даже один человек. И при этом масса людей, включая вас, рассказывает недовольным своей жизнью людям о механизмах, прямых механизмах изменений этой жизни. Ничего вследствие этого рассказа не происходит. Наоборот, вы говорите о том, что апатия усиливается, и количество избирателей, на самом деле, активно наблюдающих за процессом становится меньше. Вот почему? В чем тут дело?
Я считаю, проблема в том, что граждане не увидели в наших демократических процессах реально представительной власти. Они просто не увидели тех людей и тех механизмов, через которые они могут влиять на изменение ситуации. Они видят деятельность исполнительной власти как основную, и они не понимают, что может делать представительная власть по контролю за этой властью.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
А может, наш избиратель вообще не понял, зачем нужна представительная власть? Вот вы говорите, он не знает, кто депутат и что с него можно, грубо говоря, получить, да? Но мы привыкли, что написал депутату, и тут же вот мою проблему, у меня там на кухне все горит, все проваливается, у меня все решили, мою проблему личную решили. Человек может понимать, что, вот, допустим, в Госдуме на федеральном уровне представляют его политические интересы. Вот, и если он в меньшинстве, вот, то ничего не поделаешь, будешь в меньшинстве со своими интересами. Это массовый избиратель у нас в таком состоянии находится, или же вот...
Ну, понимаете, я не хочу обвинять людей в вещах, которые не могут быть им понятны, потому что, конечно, не только политическая и социальная проблема решается на Госдуме, но если, например, в скандинавских странах человек может создать партию по защите своего леса, да, вот сейчас Химкинский пример, да, вот человек может создать свою партию, три человека нужно для регистрации такой партии. И на местных выборах он выберет своего депутата, который будет действительно отстаивать вот эти конкретные интересы. Завтра ему это будет не надо, и не надо ему эта партия. Когда у нас федеральные партии, федерального уровня, и занимается только великой политикой, он действительно не понимает, что этот человек будет защищать у него на улице эту яму засыпать или крышу ему ремонтировать, потому что он занимается великой политикой. Если у нас на местный уровень, на село Хомутинино, вот то, что, о чем мы сейчас говорим очень часто, избирается депутат, а этого и депутата назначают в региональном центре, да, и он не знает фамилию этого депутата, то, естественно, что он и не хочет, и не должен понимать, что значит для него эта представительная власть. Пока мы ее не спустим на этот уровень, пока мы не дадим возможности попробовать эту власть реально на этом уровне, через которую он может что-то делать, я считаю, что никаких изменений вот в этом и не будет.
Еще к практике. Вот журналист пришел на избирательный участок, закрывается процесс голосования, начинается подсчет. Журналист хочет смотреть за подсчетом, наблюдать, и ему что-то такое начинают говорить. Не знаю, выйдете или как-то там еще. Основные действия журналиста для того, чтобы закон был соблюден, и он мог посмотреть все.
Ну, прежде всего, зачитать статью закона о основных гарантиях, где ему предоставлено право не просто наблюдать, а фотографировать и снимать. Что очень важно для нас, потому что именно журналист имеет право фотографировать и снимать. И когда он делает фотосессию, это великолепный момент, когда можно проследить, соблюдались или не соблюдались данные процедуры. Там все видно. Вот, когда, если это не действует, и милиция его выводит, естественно, не сопротивляться милиции, потому что надо понимать, что милиция сопротивляется, он не имеет права, и тогда он должен действительно звонить в вышестоящую территориальную комиссию о нарушении своих прав, подавать жалобу на нарушение прав и требовать обязательно от избирательной комиссии мотивированного письменного решения, а это должно быть заседание членов комиссии с мотивированным решением, почему его удалили. Потому что в законе написано, что должны быть предъявлены конкретные претензии, не просто так удалить захотел председатель, а должны быть предъявлены конкретные претензии, на основании которых его вывели из избирательного участка. Ну, я еще раз говорю, что вот это для нас очень большая проблема. Мы выиграли один суд в Кирове, вот как раз когда удалили нашего корреспондента, но административное наказание в размере 1000 рублей получил председатель избирательной комиссии за это нарушение. нарушение. А вы сами понимаете, что значит вывели нашего корреспондента, если там не осталось наблюдателей, которые вели наблюдение за почетом.
И вопрос по поводу полиции. Вы очень четко сейчас сказали, что нельзя сопротивляться сотрудникам полиции при том, что вас выводят, вас, в смысле представителя прессы, с избирательного участка. Но ведь, насколько я понимаю, везде осталась основа, которая была в предыдущих законах, которые были еще о милиции, что граждане обязаны соблюдать законные требования сотрудников милиции.
Если говорить о действиях милиции, милиция на избирательном участке подчиняется председателю избирательной комиссии. Она поставлена для того, чтобы выполнять фактически его распоряжение. Если он поступает незаконно, понимаете, милиция очень трудно ждать от рядового милиционера хорошего знания закона и понимания, кто здесь прав, кто виноват. Потому что в данной конкретной ситуации он действительно доверяет человеку, который облечен такими полномочиями, этой территории избирательной комиссии, здесь единственный руководитель – это председатель комиссии, это его территория. И вот на этой территории милиция поставлена защищать порядок на этой территории. Поэтому здесь очень трудно ждать, в общем-то, понимания закона от рядового милиционера. Надо понимать, что наказан должен быть председатель комиссии.
Мария, пожалуйста.
Вы сказали, только что сказали, так в Петербурге эта комиссия не работала в тот день, избирательная комиссия, когда она должна была работать. И что в этом конкретном случае, что вы можете делать, чтобы выявить эту слабость или это нежелание? Это было специально, что они...
Да, безусловно, безусловно. Да. Двери комиссии закрывались специально не пускались люди с жалобами на территорию вышестоящей комиссии. Все это было, безусловно, сделано специально, но надо понимать, что жаловаться мы можем только еще вышестоящей комиссии, еще вышестоящей комиссии. И когда мы доходим до самой вышестоящей комиссии, мы всегда получим один и тот же ответ, что действия комиссии были совершенно правильными.
Ну, давайте тогда еще одну вещь выясним, потому что ровно та самая высокая комиссия, про которую вы сейчас сказали, очень часто рассматривает ассоциацию «Голос» как совершенно враждебную организацию. Об этом много и вслух, в том числе в программах «Радио Свободы», говорили некоторые представители этой комиссии, в том числе высокопоставленные. Я имею в виду Центризбирком, и я имею в виду его председателя Владимира Чурова, который говорил в студии «Радио Свободы», что он не понимает принципы, на которых работает ассоциация «Голос». Расскажите, откуда вы взялись, кто вас финансирует, и как происходит ваша, что называется, ежедневная жизнь?
Ну, после выборов, по-моему, это были выборы 99-2000 года, вот правозащитные организации создавали «Голос», это МХГ, это...
Московская Хельсинская группа,
извините, да, две экологические организации, тогда Молодежный союз юристов был в учредителе «Голоса», женская информационная сеть. Это были крупные сетевые организации, у которых было много региональных отделений. Задача была в том, чтобы объединить эти региональные организаций в регионах для именно наблюдения на выборах. Что касается финансирования, как и большинство правозащитных организаций, финансирование у нас от международных фондов, и у нас сейчас есть финансирование от Евросоюза, у нас есть финансирование от USAID, есть финансирование от британского посольства. И, в общем-то, мы ждем еще дополнительно финансирования от НЭДа. То есть у нас целый ряд как бы организаций международных, которые финансируют «Голос». Кроме того, я считаю, что вообще у нас очень большая международная поддержка, в целом большая у нас. Очень много партнеров. Вот сейчас мы работаем с Силком по продвижению в пиар-компании. Это шведская организация. Мы работаем с немецкой организацией «Европейский обмен» на предмет тоже вот, как бы развития пиар-компании «Голоса», понимания того, как продвигать, в общем-то, те материалы, которые мы имеем. То есть у нас, кроме того, очень большая сеть наших европейских партнеров в ЕНМО, это Европейская сеть по наблюдению на выборах.
Лилия Васильевна, ну, ровно из-за того, что вы сейчас перечислили, наверняка... Многие люди скажут, что ваша деятельность полностью финансируется из-за рубежа.
Абсолютно. полностью финансируется за рубежа. Ни один наш проект не поддержан общественной палатой, мы подавались 3 года подряд. Более того, я скажу, что при Центральной избирательной комиссии, что говорить о них, да, в общем-то, постоянно создаются все новые и новые организации, которые фактически, как бы пытаются клонировать деятельность «Голоса», но при этом с ровно противоположной оценкой. То есть вот сейчас вот тот же гражданский контроль, который уже выступил с заявлением, и который уже пригрозил таким организациям, как «Голос», если мы посмеем чернить наши российские выборы. То есть эти организации получают как раз российское финансирование. Мы посмотрели вот эти 7 организаций, о которых я говорю, у них в основном одни и те же учредители, все они имеют баннеры на ЦИКовском сайте, все они как бы достаточно часто приглашаются туда, и у них финансирование порядка тоже десятков миллионов от нашей уже непосредственно российского бюджета.
Я бы хотел сказать, что действительно, и это заслуживало бы отдельной передачи, существует практика создания так называемых гонго. Это во всем мире уже известно, когда правительство создает якобы неправительственную организацию, представители которой выходят с сияющими честными глазами перед публикой и говорят, что ну вот теперь-то они проследят за процессом, и поскольку организовало деятельность все это правительство, то следят они за процессом ровно так, как правительству и нужно. В любой сфере. Это может быть экология, это может быть избирательное законодательство и выборы, это могут быть права политических партий и права человека в самом разном их понимании. Вот я совершенно точно знаю, поскольку на нескольких выборах поработал, что ассоциация «Голос» не относится к таким организациям, и, в принципе, ее деятельность, конечно же, направлена на то, чтобы сохранить хоть какое-то доверие к тому институту, который сейчас в России подвергается очень серьезной критике и по поводу которого испытывают огромные сомнения. Это выборы. Выбор у вас все-таки еще есть, уважаемые радиослушатели. Лилия Васильевна, большое спасибо. Я надеюсь, что некий такой маленький ликбез все-таки из нашей передачи радиослушатели извлекут. Большое спасибо моим коллегам. На этом этот выпуск программы «Лицом к лицу» завершается. Звукорежиссер Михаил Касторов и ведущий его Данила Петрович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».